В эфире программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Наш сегодняшний разговор не о глубокой, седой древности, не о тех запрятанных в едва ли не наглухо непроницаемую дремучую толщу временах, в которых мифы и история сплавлены друг с другом столь тесно, столь органично, что реальность кажется вымыслом, а вымысел реальностью. Подлинное и фантастическое неотчленимо. Наш разговор не о легендарных, с неотчетливыми из-за тьмы веков характерами и лицами, словно бы упакованными в тайну каких-то славянских вождях, нормандских конунгах, хазарских каганах, арабских халифах. Наш разговор не о каролингах или рюриковичах, не об аббасидах или омейядах, не об исаврийцах или омареях и не о ком-либо ином. Потому что сегодня, 9 мая, в День Победы, в самой страшной войне, самой страшной, какая когда-либо была в человеческой истории, в день первого мирного дня после этой невиданной в веках и тысячелетиях кровавой мясорубки, неверно и странно было бы нам говорить о чем-то ином, вспоминать что-то иное, не относящееся к самой великой в истории России войне, явившейся самой великой ее трагедией и самым великим ее триумфом, память о которых будет сказываться всегда. Всегда, хотим мы того или нет, и захотят ли этого или не захотят этого наши потомки, независимо от того, российская история, да и история всех народов Великой Евразии, от Балтики до Тихого океана, от океана Ледовитого до предгорья Арарата или Памира, уже до последнего дня всех времен определена жертвой миллионов павших в роковые почти 4 года Великой войны. И если России суждено истаять под мертвящим солнцем цивилизации 21 века, и если России, наоборот, суждено воспрянуть и возродиться в невиданной нам пока красоте, величии и блеске, все это в равной степени определено будет также и годами невероятной славы и невероятной воли и силы духа, и невероятной боли, и не укладывающихся в человеческом сознании утрат Отечественной войны 1941-1945 годов. Определено будет тем метафизическим механизмом, который запущен был жертвенным подвигом всех без исключения жителей многострадального нашего Отечества, внешние пределы которого пусть и были несколько больше, но душа, как и ныне, она была испытуема Создателем, и как и ныне она то окостеневала под бременем животного страха, то металась в неутолимости своей жажды. И вот подобно тому, как в истории XIX века единственным событием, положительно восторженной оценке которого сходятся все без исключения, является победа в Отечественной войне 1812 года, вот так же и во всей истории века XX победа в 1945 году есть то единственное, что не вызывает сомнения в своем величии и отношение к чему без преувеличения и совершенно справедливо священно. Случайно ли, что первой военной премьерой Вот тех лет стала пьеса Гладкова «Питомцы славы». Теперь она более известна как «Гусарская баллада». И в 1812 году, и спустя 129 лет, равно речь шла о спасении России, ее государства, ее народа, ее прошлого, настоящего и будущего. Но так ли просто и так ли мгновенно озарением явилось осознание этого в 1941 году? Столь ли единодушен и искренне сердечен был порыв в начале Великой Отечественной? Все было далеко не просто в России, середины XX века. Россия расколотой революцией и гражданской войной. В России, казалось бы, сломанной, застывшей в столбнике великого страха внутри царства террора. В России, где раскрепостилось нечто дико зверинное, мрачно-экстатическое, самоубийственно-антихристианское. Сколько сломанных судеб, сколько невыносимой боли, пронзающие целые семьи, целые поколения, целые сословия, сколько мертвящего страха, парализующего всякую волю, даже естественный инстинкт самосохранения, являла собою советская Россия перед началом великого подвига. Задумаемся же и поразимся же, сколько сил потребовалось, чтобы вернуться к жизни, чтобы сделать выбор, чтобы начать действовать и действовать самозабвенно, героически, так, что померкли легендарные подвиги эпических героев всемирной истории. Сколько сил потребовалось тогда, в 1941 году, когда враг перешел границу, когда он подошел к стенам Москвы, когда он взял в блокаду город Святого Петра, когда он рвался к Кавказу и Волге, когда рухнули перед натиском врага стены древних святынь Руси, Киева, Смоленска, Полоцка, Пскова, Новгорода. После репрессий эпохи военного коммунизма и большой чистки сталинского террора, то есть нескончаемого и неослабеваемого насилия в протяжении почти 23 лет после беспрецедентного осквернения национальных святынь большевиками, сделать выбор, отделить понятие государства от понятия родина и отечества, и в выборе этом не раскаяться и быть ему верным во все последующие годы четырехлетней битвы, это есть уже потрясающий подвиг. Причем первый в ряду всех последующих, и более того, это есть подвиг решающий, определяющий всю дальнейшую бесконечную цепь героических свершений. Прошло время. Огромный срок в пределах человеческой жизни. Огромный в пределах быстро развивающейся и быстро все забывающей современной цивилизации. Оглядываясь, мы видим, что, в общем-то, все лучшее, что сделано было нашей страной за эти годы, оно так или иначе, оно связано с Великой Отечественной войной. Оно освещено пронзительностью, глубиной, масштабностью ее трагедии, возвышенностью связанного с нею действия. Лучшие фильмы, лучшие картины, лучшие спектакли, лучшие памятники, лучшие произведения музыкальные, лучшие произведения в литературе, в поэзии. Наши самые благородные чувства, самые высокие и искренние переживания озаряли нас опять-таки при соприкосновении со все тем же, вечной темой войны, темой подвига, темой победы. Поразительно, как мертвящее дыхание войны обернулось тем дыханием жизни, которое примиряло всех нас, одушевляло нас, оправдывало и нашу жизнь, и нашу не слишком-то радостную историю, и цементировало страну. И вот по мере того, как слабело это дыхание победы 1945 года, слабела страна. По мере того, как редели ряды ветеранов, как старились, слабели физически выжившие, все яснее ощущались роковые призывы к распаду. Пробуждались какие-то, казалось бы, навек уснувшие вековые страхи, подозрения, презрения, страсти. И болезненно острое отношение старшего поколения к молодежи, которое, как казалось, без должного трепета относилось к Великой войне и Великой победе, оно объяснялось не просто обидой. Нет. А неким внутренним подсознательным чувством, неким инстинктом самосохранения единства страны, единства, которое держалось вот на этом кровном единстве в боях. Прошло время. Огромные державы Советского Союза более нет. Казалось бы, совершилось невероятное. Союз ушел, словно бы истаял, потому что число его охранителей-ветеранов истаяло, ушло в прошлое. Союз держался, как оказалось, инерцией войны, инерцией победы. Оказалось, что у него, этого огромного и внешне грозного и монолитного государства, не было иной подлинной, нелукавой идеи, кроме святости подвига. Ему нечего было помнить святого, кроме войны и победы. И осталась Россия, все еще огромная, но измученная, разочаровавшаяся в идеологиях, в реформах и контрреформах, в лидерах и партиях, в демократиях и автократиях, разочаровавшаяся, во всем разочаровавшаяся страна с уставшим и приблизившимся к отчаянию народом. И, глядя на поредевшие до предела ряды ветеранов, сердце сжимается от скорби. Не только от несправедливости к ним судьбы, от понимания того, как подло и как последовательно предавала их власть, любая власть из года в год, из десятилетия в десятилетие, предавала, обрекая их на унизительное прозябание в нищете. Сердце сжимается и от того, что кажется, и сейчас, по большому счету, ничто не объединяет страну, кроме звона орденов и медалей несуществующей уже державы. Заслуженные в войне, что вот эти нищие и гордые, величественные в своем поистине в веках немеркнущем подвиге старики и есть та старая гвардия, что объединяет нацию в нынешнюю эпоху смутного времени, что они-то вот, это тот фундамент, на котором все еще, как и прежде, как и в героико-романтические сороковые годы, как в жутковатые поначалу и оттепельные под конец 50-е годы, как в иллюзорно-сентиментальные сначала и окаменевшие к концу 60-е годы, как в застойные 70-е годы, как стремительно перестроечный, доходящий до абсурда 80-е годы, и в шоковые, исполненные надежд и горьких разочарований, драматические и, в общем-то, трагические 90-е годы. И вот теперь, как и тогда, в первом десятилетии 21 века, все еще на них стоит государство. И у этого государства в этом первом десятилетии 21 века государство с более чем тысячелетней историей сейчас нет, да? Все еще нет иной объединяющей всех идеи, кроме победы 1945 года. И у этой страны, в этой холодной цивилизации нет сейчас иного оправдания, кроме все той же победы, кроме все тех же беспрецедентных жертв и все того же беспрецедентного подвига. Понимают ли это сегодняшние отцы нации? Ну, очевидно, что да, понимают. Иначе как объяснить масштаб празднования даты? В общем-то, не круглый. Понимает ли это население нашей страны? Надеемся, что понимает. Но с уверенностью, к сожалению, с уверенностью, об этом можно сказать лишь о старшем, ну и, наверное, среднем поколении. А молодежь, увы, подчас реагирует на всякое упоминание о войне раздраженно. И для такой, именно для такой реакции сделано было за последние 20 лет эгоистической политэлитой очень много. Нынешний юбилей, он без преувеличения особый. Почему? Ну, скажем честно и с печалью, до следующего юбилея, до 70-летия, из ветеранов-победителей доживут, видимо, даже не сотни или десятки, а единицы. Старая гвардия нации уйдет вслед за Союзом. Уйдет в прошлое, и мы более никогда не услышим кого-то трогающих до слез, вызывающих чувство гордости, а кого-то и раздражающего звона боевых наград. И мы не увидим изможденных лиц с гордыми взглядами победителей. Стране придется обойтись без них. Власти, наверное, вздохнут свободно от необходимости платить малопонятные с ее меркантильной точки зрения ветеранские, а потом, и ох, как скоро, потом придет осознание, что никакой бюрократической вертикалью нельзя построить нацию. И нельзя уж ее тем более одушевить, объяснить само ее существование у страны, у нас с вами. Есть только один шанс сохраниться. Сохранить наше Отечество в истории для будущего – это осмыслить, осознать то, что произошло тогда в 40-е годы, теперь уже прошлого века, последнего века второго тысячелетия, понять со всей возможной, со всей безжалостной отчетливостью, во всей диалектической полноте, что привело к этой трагедии, и что, сподвигнув народы на подвиг, обернуло трагедию беспримерной победой. Но не только. Также и то, почему победа была утрачена, почему она вновь привела к трагедии. И следующий юбилей, мы в это верим, будет. И он, как и нынешний, мы в это тоже верим, будет особенным. В нем придет время отвечать на те вопросы, которые нам оставила война, на вопросы, которые не принято было задавать. А если какие-то из них задавались, то ответы на них следовали, так сказать, политически тенденциозные. то есть исходящие из специфики. По сути, исходящие из подлости ситуации. Давались ответы уклончивые, хитрые. Но у страны, которая не усваивает уроков прошлого, нет и не может быть будущего. Не светлого будущего, а будущего вообще. Ради того, чтобы вслед за Советским Союзом и вслед за ветеранами-победителями не ушли в историю так же и мы, не ушла в историю Россия, чтобы она не стала ушедшей натурой, ради этого следует взглянуть в прошлое прямо, широко открытыми глазами, не пугаясь того, что вдруг может быть увидено, вдруг может быть услышано, что вздыбит, что возмутит сознание, что потребует колоссальных душевных сил для осмысления. И только тогда уроки истории спасительны. Только тогда, когда принимаются нами с достойным смирением. За что нашей стране все это? Почему народу нашему выпали такие испытания? Вот такой вопрос приходилось слышать раньше. Приходится слышать, и не реже, сейчас. Надо полагать, задавать его будут и впредь. И обычно добавляется, если есть Бог, как мог Он допустить такую бездну страданий? Когда слушаешь рассказы тех, кто прошел через сражения, через ленинградскую блокаду, через концлагеря, когда смотришь документальные кадры военных лет, запечатлевших ужасы войны, сердце сжимается от скорби, и разум не в состоянии вместить в себя безмерность страдания. Кажется, эта война действительно превосходит человеческое понимание. И вспоминается Лев Толстой, написавший в «Войне и мире» так: «Началась война, то есть свершилось то, что противно всему существу человеческой природы». Но следует дополнить Толстого: «Противно всему существу божественной природы человека, но не его природы земной, тварной». Вот что касается ее, то война как раз является тем, что более всего отвечает ее низменной природе, и что сопровождает историю человеческой цивилизации, и в ее пределах насчитывается уже свыше 15 тысяч крупных и средних военных конфликтов, оборонительных и наступательных, завоевательных, грабительских, религиозных, гражданских, и все они велись на уничтожение, и никто и никогда не соблюдал пресловутых правил и традиций войны. В войнах человечество черпало источник вдохновения и идейного, и технического. Оно находило на полях кровавых битв своих героев. Оно вдохновлялось воспоминаниями об этих битвах. Считало, что именно в них совершается животворящая поступь истории. Скажем со всей откровенностью, человечество никогда не мыслило своей жизни, своего исторического времени, ну, то есть того, что мы привычно называем цивилизацией, без войн. За что это нам такое испытание? Этот вопрос можно было бы услышать во всякие века, во всякий исторический период. И после каждой войны. За что? За что?
В эфире программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».
Но прежде всего за желание войны. Да, именно так. За желание войны. Всякий сеющий ветер пожинает бурю. Ну а кто сеет бурю? Что пожинает он? Мы на горе всем буржуем, мировой пожар раздуем, писал Маяковский. И слова эти весело повторяли те, кто окропит своей кровью родную землю в Великой Отечественной войне. Разве это поколение не мечтало о мировой революции? Разве оно, это поколение, после 1917 года, после вакханалии гражданской войны, после красного террора не понимало, что такое революция, да еще мировая, каковы ее глобальные последствия, какие гекатомбы смертей и разрушений она принесет? И не надо говорить о том, что распевали песни, декламировали пролетарские вирши, мечтали, так сказать, понарошку, то есть не всерьез. Не хотели задумываться о последствиях, возможно. Омертвели сознанием и чувствами под тоталитарным гипнозом, возможно. Но в реальность этого мирового пожарища не сомневались, более того, были уверены, что бить врага будут на его территории. Литература, стихи, песни, фильмы, спектакли тех лет. Все они слишком откровенно свидетельствуют о том, что как минимум все 30-е годы вся огромная страна буквально и сознательно готовилась к войне, причем к войне не оборонительной, наступательной. Наступательной войне. Страна превращалась в военный лагерь, ради монолитности которого проводились и репрессии, и чистки в командном составе партийной, военной, государственной элитах. Ради этого население напрягалось в подвиге первых пятилеток. В оправдание мы услышим, но ведь страна была окружена кольцом врагов, и это чистая правда. Да, это правда. Но как не быть этому кольцу, если им, этим соседям, огромная, порвавшая со всеми традициями страна, на глазах превращающаяся в военный лагерь, откровенно, декларативно грозит мировой революцией? Как не быть этому кольцу после опыта революционных экспансий в Германии, Венгрии, Монголии, Китае? Невозможно представить, чтобы выковывавшийся советский меч оставался в ножнах, чтобы его использовали лишь для обороны. Иная была психология, агрессивно-наступательная. Вот поэтому-то в 1941 году и не было линии обороны. Это было бы естественно, линия обороны. И неизбежно линия обороны. Готовься Советский Союз и его население к оборонительной войне. «Лучшая оборона — это наступление», — изрек Сталин очередную банальность с трибуны на знаменитом так называемом съезде победителей. Как этот принцип реализуется в действии, во внутренней политике, вождь всех времен и народов показал почти тотчас. Надо думать, этот принцип он практиковал не только во внутренней политике. И не надо лукавить. Войну ждали. К войне готовились. И технически, и психологически. И стоит ли так уж скрупулезно подсчитывать, когда советская армия собиралась двинуться на Запад? В июле 41-го года? Или месяцем, двумя позднее? Или позднее годом? Или полутора годами? Или двумя годами? Важно понять одно. Она, эта советская армия, собиралась это сделать. И не будь 22 июня 1941 года, сделала бы это. И последствия этого шага были бы чудовищны, катастрофичны для наших соседей, но еще более чудовищны, еще более катастрофичны они явились бы для нашей страны. По сию пору нам приходится расплачиваться за пресловутый пакт Молотова-Риббентропа, за оккупацию и репрессии в трех малых государствах Прибалтики, за удар в спину войска польского в сентябре 1939 года, за утаиваемый советскими военными историками и сейчас, кстати, неафишируемый, парад победителей в Бресте, где встретились германские и советские армии, поделившие, разодравшие Польшу. Мы, конечно, несем свою долю вины за начало Второй мировой войны в 1939 году, но ее несут и великие западные державы. Один Мюнхенский сговор многого стоит. Под стать ему и позорная странная война осени 1939 года, когда союзники последовательно предавали Польшу, Чехословакию, Югославию, Грецию. Но если бы мы перешли в наступление через западные наши границы, чем оправдывались бы мы тогда? Да и было бы кому оправдываться. Господь охранил нас от этой смертоубийственной ошибки, но и заставил оплатить все счета по нашему заблуждению. Всякая война — это наказание. И нет наказания без вины. Вина советского народа, ни русского, ни украинского, ни белорусского, ни башкирского, ни какого-либо иного по отдельности, а вот именно так, в совокупности, советского, в том, что он хотел войны. Но когда эта война пришла на его землю, когда запылал и был готов к обрушению его общий дом, когда ради спасения его, ради спасения самой жизни пришлось совершить невозможное, вот в эти годы непомерной тяжести, которую удалось вынести, советский народ забыл о своих заблуждениях. Война как бы списала все по счетам. Подвигом искупались все вины, все заблуждения, все предрассудки, все ли. И не в этом ли лежит корень причин того, что плоды Великой Победы оказались со временем утрачены, и что триумф обернулся спустя менее чем полвека трагедией? За что, спрашиваем мы, вглядываясь в документальную хронику Великой Отечественной войны, листая справочники с пугающими своей величиной цифрами безвозвратных потерь? А может быть, стоит вглядеться в кадры иных хроник, полистать страницы иных справочников? В современной Европе принято объединять две мировые войны, первую и вторую. У них это считается огромная, одна великая война, первая часть которой отделяется от второй сравнительно коротким, менее чем 20-летним перемирием. И Россия, ее народ несут всю полноту ответственности за то, что Первая мировая завершилась, так сказать, неотчетливо. Более того, что потенциальный агрессор вновь встал на ноги. В годы первых пятилеток Советский Союз ковал боевой щит Родины. Но правда и в том, что на тех же заводах, на нашей территории, свой боевой щит, и, как оказалось, также и меч, ковала Германия. Сначала гинденбурговская, потом и фашистская. На наших полигонах отрабатывали свою тактику и стратегию танкисты Гудериан и Гот. В нашем небе отрабатывали элементы высшего пилотажа и осваивали новую технику АС и Люфтваффе под наблюдением будущего рейхсмаршала Геринга. В наших высших военных училищах постигали азбуку и высшую математику военного искусства будущие гитлеровские генералы и полковники. Кто-то должен за это ответить. Ну, наверное, политическое руководство страны. Ну, за то, что происходило в те годы в стране, тоже должен нести ответственность лишь руководитель. Беспощадный массовый террор имел, как ни печально, как ни страшно это признавать, массовую же поддержку в населении. Нация пожирала саму себя, давая пример людоедства тем, кого после великой победы посадят на скамью Международного трибунала в Нюрнберге. Но ни Гитлер, ни Гиммлер, ни Геринг, ни Геббельс и ни Гесс придумали концлагеря для собственного населения. Их придумали и впервые испробовали, в массовом же порядке испробовали в стране победившего социализма в разгар гражданской войны. Встрепенулась ли страна, когда цвет нации из года в год клался под нож красной гильотины? Встрепенулась ли интеллигенция, когда стали разорять университеты и институты, когда начался погром науки? Поднялась ли на дыбы в праведном гневе Русь, ее хвалимый народ, богоносец, когда власть взрывала храмы, оскверняла святыни, отправляла на мученическую смерть духовных пастырей? А когда под пули чекистов в лагерную мясорубку уходили, так сказать, классово близкие собственные товарищи? По бригаде, по мастерской, по заводу? А когда под гибель подвели сознательно, расчетливо, через массовый голод, через коварное стравливание односельчан русскую деревню? Вопросы можно множить еще долго, а стоит ли? Потому что на всех них будет только один ответ. Нет, не вздрогнули. Нет, не поднялись на дыбы. Страх сковал, парализовал волю народа. Страх намертво сковал разум и все чувства, кроме одного инстинкта самосохранения. Страх умертвил души и окаменил сердца. И в страхе, как во всей богооткровенной ясности свидетельствует святой Иоанн Богослов, в страхе нет любви. А раз нет любви, то нет и Бога. Ни в каждом человеке в отдельности, ни в народе, ни в стране в целом. Безбожной, духовно мертвой пустыней простирался великий, могучий Советский Союз от моря и до моря. А всякому же страху предшествует предательство. Великому страху – великое же предательство. В 1917 году, когда победа в Первой мировой войне была уже близка, когда в той войне совершен был коренной перелом, русский народ соблазнился легким путем, в безумии позволил увлечь себя сатанинской идеей тотального грабежа собственной же страны. Безумие искушение охватило всю страну, все сословия, и нет такого, кто остался бы незапятнанным позором либо разрушения, либо потакания, либо преступного безволия. В Брокенском пожаре сразу двух революций за один год на дым была пущена великая империя, беспощадно была сожжена вся тысячелетняя история Руси и России, разрушено все, что великим трудом, подвигом созидалось праведниками и боговдохновенными вождями и многими поколениями наших достославных предков, и еще неизвестно, не сгорело ли в этом революционном пожарище и наше будущее. Кто должен нести ответственность за предательство, за богоотступничество народа? Сам народ. Кто должен преодолевать страх в этом народе и как? Страх преодолевается через подвиг, понимаемый как искупление. Всякой болезни соответствует свое лекарство. Всякий грех избывается своим послушанием. Нет лекарства без болезни. Нет послушания без греха. И нет наказания без преступления. И по мере наказания, по мере его, мы можем судить о мере преступления. Какой долгой и какой страшной была эта война. И скольких людей она искалечила, и сколько без меры унесла жизни. И сколько горьких слез пролито за ее годы и за еще более долгие годы после ее окончания. И все же неудивительно ли, неудивительно, что, вспоминая о той войне, ее участники, как правило, светлеют лицом. В них, во всем их облике, в взгляде обнаруживается поражающая, вызывающая зависть и, в общем-то, неведомая нам гордость и высокое достоинство. Потому что они победители. Победители не только Германии, не только фашизма. Они победители собственного страха. Часто раньше приходилось удивляться тому, что когда ветераны вспоминали о войне, создавалось впечатление, что они вспоминают о каких-то самых счастливых годах своей жизни. Война и счастье казались несовместимы, более того, абсолютно противоположны. А вот теперь приходит понимание того, что это не так. Война позволила людям сбросить мертвечину тоталитарного обряда действия, освободиться из оков паралича воли, высвободить свои чувства, раскрыться в лучших, наиболее возвышенных из них. Война позволила стать им свободными людьми перед реальностью смерти, позволила им возвыситься над обстоятельствами, над суетностью жизни, возвыситься до героизма и всепобеждающей любви. Именно этой свободы, обретенной на войне, смертельно испугалась тоталитарная власть, обрушив в послевоенные годы на народ новую волну террора. И этот террор был не менее жесток и не менее масштабен, чем в предвоенные 30-е годы, но он уже не мог достичь своей цели. Надо тогда было пускать под нож весь народ, но ни одна, даже самая человеконенавистническая, самая безжалостная, до безумия, до патологии безжалостная власть не в состоянии этого сделать. Мы уверены, что эскалация террора оказалась бы смертельной для людоедской власти большевиков. Сталин умер, кстати, и вовремя. А сам ли или нет, это вряд ли имеет значение. Важно то, что власть обречена была на отступление ради сохранения себя самой, но отступление. Даже понимая, что тоталитарный строй может существовать только в изначальной, так сказать, классической конструкции, было опасно. Всякое отступление, всякая, даже малейшая трансформация тоталитаризма для него – означает в перспективе гибель, и мы можем, не лукавя, со всей определенностью сказать, что именно тогда началось разрушение того, что выстроено было в 1917 году. Началась агония большевистско-тоталитарного антисоциализма. В конечном счете он побежден был тоже на полях Великой Отечественной войны. Мы смотрим на ветеранов той войны с восхищением, благоговением и благодарностью, ибо им в той войне пришлось преодолевать не только расчетливый и холодный профессионализм жестокого врага, не только компенсировать своим героизмом бессилие воюющих неумением, но числом большинства своих незадачливых, но спесивых, крикливых и равнодушных к людям полководцев. не только превозмогать бесовский морок и врожденное бессердечие советско-партийной большевистской власти, вождей собственной страны, но прежде всего побеждать, превозмогая самих себя, свою омертвелость, свою опустошенность после 20 лет каннибализма народа, свой страх. Они совершили в невозможных условиях великий прорыв сквозь трупную мерзость и мертвость системы, сквозь космический холод и броню обстоятельств, сквозь внешне оправданные соблазны к вершинам человеческого духа и многими миллионами своих смертей попрали смерть, уготованную России. Мы смотрим на наших ветеранов, мы вспоминаем героические годы 60-летней давности, того, что было одновременно и давно, как будто бы вчера, вспоминаем, и мы не знаем, как повели бы себя мы, нынешние, в тех обстоятельствах. И все же, это великое, одновременно трагическое и героическое поколение, уходящее в вечность с гордо поднятой головой, показало своей жизнью пример того, как при одушевлении можно преодолеть любые обстоятельства, когда не благодаря, а вопреки всему, именно последние становятся первыми. Всем участникам Великой Отечественной войны наша коленопреклоненная благодарность и наши о них молитвы. Они спасли Россию для жизни, для истории, для будущего. Спасли от поглощения мертвечиной внешней. Спасли и от мертвечины, идущей откуда-то из внутренней бездны. И в этом величие их подвига. И являя пример подражания, герои уходят в историю, уступая свое место новым героям, в которых наше Отечество вновь нуждается, в тех героях, которые вновь преодолеют обстоятельства, вновь преодолеют опустошенность и страх. Такова уж великая и горькая, страшная и восхитительная судьба России. Она все время нуждается в жертвенном подвиге своего народа. Всего вам доброго. До свидания.
Прозвучала программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».